Это заключительная дискуссия именно в B2B-треке, которая будет посвящена вопросам вовлечения сотрудников, вопросам повышения эффективности сотрудников при использовании различных приложений для самых разнообразных бизнес-задач. У нас будут очень интересные докладчики, которые расскажут о своем опыте и решениях, которые они применяют. Так, осталось чуть. Я думаю, что минутки, наверное, еще минуту-полторы. Мы ждем, пока люди из зала к нам подойдут, как раз за это время закроют окна. Да, все докладчики нашлись. Отлично, у нас все в сборе. Так, ну что, можно двигаться ближе, чтобы вам было комфортнее общаться с нами. У нас такая же неформальная дискуссия продолжается, как это и было в предыдущих сессиях, поэтому задавайте вопросы активно, используйте для этого Twitter с хэштегом UpSummit. И сейчас мы обсудим, наверное, самый важный вопрос – а как же сделать так, чтобы сотрудники пользовались теми приложениями, которые мы с вами для них создаем, пользовались теми приложениями, которые позволяют компаниям быть более эффективным? И для того, чтобы эту дискуссию провести, я нажму на кликер, да, и вот с чего хотел начать. По разной статистике, проводимой в разное время, ситуация, в общем-то, не улучшается. Если думать о продуктивности сотрудников, которые работают в нашей стране, она в разы ниже, чем во многих развитых странах. В 4 раза ниже, чем в Штатах, например, по-прежнему. И эта ситуация практически никак не меняется. Мы с вами на это можем повлиять. Сегодняшние дискуссии показали, что мы действительно можем сильно изменить эффективность наших сотрудников в совершенно разных областях, если помочь им правильными инструментами, если дать им необходимую информацию. Достаточно ли просто дать людям инструмент? Или нужно что-то еще сделать? Обсудим в ходе сегодняшней дискуссии. Для этого я хочу пригласить на сцену уважаемых наших спикеров. Прежде всего, руководитель направления дистрибьюции Home Credit Bank, Плюсин Игоря. Игорь, пожалуйста, приветствуйте. Присаживайтесь, выбирайте удобный для вас стул.
Под собой.
Да, рядом с собой. Руководитель направления развития проектов по персоналу и внедрения изменений EKPC Consulting, Илья Залесского. Пожалуйста, Илья, присаживайтесь. И небезвестного многим генерального директора компании «Пряники» Алексея Любко. Пожалуйста, Алексей, присаживайся. Я специально собрал таких разных представителей. Представители аут-бизнеса, которые пользуются приложениями, представители, которые занимаются вопросами скорее исследования и помощи компаниям реализовывать изменения в бизнесе, и человека, который создает некоторые сервисы, которые позволяют первому и второму быть более успешным. Поэтому дискуссия будет вот обо всем этом. Начать я хотел ее с того, чтобы попросить, наверное, Игоря рассказать буквально в нескольких словах о том проекте и о том опыте, который вы имеете по внедрению различных приложений вот именно в Home Credit Bank, как это происходит, вот о том, о чем можете поделиться с нашей открытой для нас аудиторией.
Да, постараюсь поделиться. На самом деле мы только что запускаем, уже 2 года на самом деле, как запускаем, но вот он в декабре был запущен проект в сеть. Там большая система, это целое решение, в том числе, которое поддерживает и мобильную сторону вопроса. Мы там оснастили своих полевых сотрудников устройствами и программами. На самом деле, с чего начиналось это все? Вот тут немножко о банке. Мы работаем по всей России, да, там более 2000 городов. Это 600 менеджеров, которые работают с нашей партнерской сетью. Они постоянно взаимодействуют с теми партнерами, которые делают, в общем-то, наш бизнес в том числе, потому что бизнес-модель нашего банка, она заключается в том, что мы выдаем кредиты населению на покупки товаров. Соответственно, все эти товары, они продаются в каких-то магазинах. Мы для того, чтобы там, любой магазин в стране мог продать свой товар в кредит, необходимо с этим магазином договориться, там, поддерживать там, ряд документооборота. Все это уже, как уже из Тинькова говорили, сфера достаточно жестко регулируется, поэтому непростая задача. Вот. И в общей сложности у нас более 10 тысяч сотрудников, которые сейчас занимаются продажами в стране. И всей этой сетью тоже нужно как-то оперативно управлять. 100 тысяч торговых точек – это те точки, с которыми мы только работаем. Ну, еще плюс где-то порядка там, 200-300 тысяч – это точки, с которыми мы хотим работать и хотим о них хотя бы что-то знать. В 2011 году мы поняли, что весь этот массив данных, он настолько велик и настолько неуправляем, что требуется качественно новый шаг в развитии информационных систем банка. Поэтому было принято решение о том, чтобы отойти от того, что есть сейчас, и создать что-то новое, что нам позволит управлять данными о партнерской сети, позволит оперативно управлять всем штатом людей, которые у нас разбросаны в 9-часовых поясах по всей стране, в разных городах, там, от миллионников до городов, в которых там, мобильная связь бывает только по выходным, там, в банный день. Такое тоже случается в нашей стране. И для этого, в общем-то, мы думали, что бы такое сделать. В итоге решили, что нам нужно разработать приложение отдельное, какое-то новое, со своими идеями. И поэтому оно вылилось, в общем-то, на текущий момент в 2 года. Мы начали в 2011 году, провели тендер и решили, что нужно базой для создания выбрали Oracle Zibel и CRM на базе Oracle Zibel. Много там причин было, сейчас не об этом. В 2012 году в начале начали разработку, в сентябре 2012 запустили пилот. В общем-то 9 месяцев ушло на то, чтобы создать это приложение. И запустили мы его даже на ноутбуках, то есть люди у нас бегали с ноутбуками. Не самое удобное, скажем, было решение, поэтому когда мы пошли в большой проект, вот мы там его расширили, в мае 2013 года мы начали разрабатывать большое продуктивное решение, в декабре 2013 года запустили уже планшетное решение, это там, огромное количество пользователей, 900, там 600 из них в полях, 90 отделений, много сейчас там людей работает. Почему 2 года? Потому что за это мы в процессе сталкивались с огромным количеством проблем, которые приходилось решать. Во-первых, мы пришли к тому, что нам нужно офлайн решение. Да, там вопрос о том, каким оно должно быть в масштабах страны, поняли, что решение офлайн невозможно при современном уровне развития связи в стране поддерживать онлайн решение на том масштабе, который мы хотим сделать. То есть оно синхронизируется там несколько раз в день с базой данных, но постоянной связи поддерживать не может, потому что если там выехать в какой-нибудь город Нововоронеж, недавно был там в командировке, пропадает все, включая мобильную связь, не то что там интернет мобильный. Столкнулись с тем, что нужно интегрировать все эти базы с нашими внутренними системами, их действительно огромное количество в банке. Столкнулись с тем, что нам нужно контролировать людей, где они находятся, потому что мы хотим видеть, как мы влияем на бизнес. Потому что если вот тут из СНС было выступление, там говорили о том, что мы изменили процесс и увидели, что есть увеличение количества эффективных визитов. Я сам тоже в офисе работал, знаю, что такое эффективный визит. У нас в банке нет понятия эффективный визит, нельзя померить эффективность визита в момент визита. Эффективность визита, она очень сильно отложена, и сопоставить затраченные усилия людьми с тем, чтобы это видно было, каким образом на бизнесе отражается, тоже достаточно такая непростая задача, поэтому уровень контроля, нахождение людей в точках, то, что они там делают, чем они занимаются, все это тоже такая задача не самая простая, которую мы решали. Что у нас в итоге получилось? В итоге у нас система сейчас умеет, она объединяется, естественно, CRM-кусочек, где мы храним всю базу данных всех партнеров, там, наших, которые у нас он есть в офлайн-решении, на планшете, с собой люди носят этот планшет, мы там, закупили 600 устройств, Samsung Ativ, они на базе Windows 8, и они очень удобны тем, что у них клавиатура отстегивается, то есть можно ее в офисе использовать как мобильное, как обычное офисное устройство, потом можно отстегнуть клавиатуру, пойти в поля, поработать, вернуться обратно. Штука достаточно удобная. Хотели все это сделать на Microsoft Surface, но, к сожалению, в тот момент, когда мы пришли к моменту роллаута, Microsoft Surface первого поколения исчез, Microsoft Surface второго поколения не вышел, пришлось срочно искать другие варианты. Вот, за 2 года на самом деле очень много изменилось на рынке. Даже мы замечали, что технологии, которые мы использовали вначале, они уже потеряли актуальность. Нам приходилось быстро что-то дорабатывать, менять в процессе. Ну и сейчас тоже, в том числе, мы делаем развитие проекта. И следующий этап мы уже там думаем над тем, каким образом Android поженить с Windows-платформой.
А вот можешь график прокомментировать? Что там такое? Красная линия, зеленая линия?
Ну да, график интересный. Это результативность того, что мы получили на пилоте. Как там я говорил, 8 человек у нас в пилоте участвовало. Мы сравнили 2 группы городов. Взяли группу городов, в которых проект запущен, и группу городов, в которых проект не запущен. Они примерно одинаковые по динамике, по населению. Мы отследили, что было там до того, как мы проект запустили. Получалось, что они примерно одинаково росли. Вот, соответственно, здесь на графике видно, то, каким образом жила группа. Не работает лазер здесь, видимо. Зеленый график – это то, каким образом изменялся уровень дистрибьюции в городах, где мы систему запустили. И красным видно, как изменялся уровень дистрибьюции в тех городах, где система не была запущена. Это контрольная группа. Соответственно, разница там, ну, у нас в 9% получилось, да, в средней производительности. Это достаточно такой серьезный показатель, ну, увеличение в динамике, потому что, видите, та группа тоже прирастала. Она, видимо, прирастала с рынком, там, каким-то там, не знаю, административным причинам. И здесь же на 10% точно чувствуется влияние системы и там, в масштабах банка. Это, ну, очень-очень серьезные цифры. Что мы еще сделали? Мы научили систему планировать работу своих менеджеров, и сейчас менеджерам система создает маршрут на 4 недели вперед. Она использует определенные настройки, мы отбираем точки по определенным критериям, которые нужно посещать с разной частотой, закладываем все это в сервис геолокации, все это ежедневно там делается, то есть там 600 маршрутов ежедневно система мониторит. Спасибо коллегам CDC, я знаю, тоже они где-то здесь присутствуют. Сервис геолокации, мы сейчас их используем, это один из наших подрядчиков, еще у нас 6 вендоров на проекте было и есть.
Можно я прерву чуть-чуть? Вот ты сказал, что 2 года проект занял, действительно, ну это астрономический срок по текущему времени, да. По скорости изменений в текущем времени. Что все-таки было основной причиной, почему так долго, и можно ли этот срок сократить, или вот там 2 года вынь да положь, если хочешь сделать такую схему сегодня?
Можно срок сократить, если сейчас посмотреть назад и сказать, что нужно сделать иначе. Можно там поменять каких-то вендоров, можно поменять, ну, то есть подгадать сроки релизов к срокам выхода каких-то мобильных устройств. Все это сделать можно, если смотреть назад. Если смотреть вперед, ну, я не знаю. Потому что сейчас, если начинать ввязываться в такой проект и начинать его строить, то, ну, я не знаю, что будет завтра. Завтра мы сделаем какое-то решение, а потом там выйдет чип, который можно вживлять человеку в голову, там, не знаю, или в руку, и отслеживать GPS-положение, там, или МТС скажет, что у нас уровень позиционирования сейчас, там, не знаю, не 500 метров, а 5 метров. И это тоже наложит свои вещи, потому что там с МТС мы какие-то вещи делаем, но там, точность позиционирования – это одна из вещей, над которой мы очень плотно работали. Выяснили, что там мобильная связь не дает такой точности, вот, поэтому там нам приходилось в GPS-трекер уходить. Сейчас, может быть, мы каким-то другим путем
здесь пошли. Здесь были, да, коллеги от МТС, надо будет у них спросить.
Да, я уже пообщался, да, уже это тоже вопрос. Провентилировали, потому что мы дальше идем. У нас следующий этап, мы внедряем там, точнее, запускаем внедрение такой системы по автоматизации работы руководителей. Мы их работу уже стандартизировали, хотим, чтобы они тоже имели приложение, которое планирует их рабочее время. Вот. Поэтому каким образом, каким должно быть приложение? Оно должно быть интуитивно понятным для людей и должно быть удобным. Потому что когда мы сейчас запустили этот проект, мы однозначно столкнулись с кучей негатива со стороны полевых сил. Ну, во-первых, все новое воспринимается негативно. Это, ну...
Можно я тебя попрошу сейчас пока не рассказывать? Вот, потому что да, вот эта часть, она очень интересна. Как раз я хотел бы ее пообсуждать вместе с коллегами, включив их в дискуссию. Потому что действительно, когда мы говорим о контроле того, что делают сотрудники, тут возникает тонкая явная грань. С одной стороны, вроде как руководство точно должно быть лучше, потому что оно знает, что же делают сотрудники. Но сотрудникам не факт, что может стать лучше. Я знаю, что коллеги из ЭКОПСИ делают определенные исследования на эту тему. Давайте мы попросим их об этом рассказать. Если кликер кликнет, и мы перевеснем следующий слайд. Коллеги, вы, наверное, что-нибудь шевелили на компьютере, там теперь кликер не работает. О, кликнул, спасибо.
Окей, да,
да, дадим слово, видимо, Илье. Расскажи, пожалуйста, об исследовании.
Да, спасибо,
Дмитрий. И два слова там о себе.
Два слова о себе, о компании, наверное. Ну, собственно, мы занимаемся консалтингом, автоматизацией и аналитикой в области управления персоналом. Ну, то есть все, что связано с людьми, мы как-то исследуем, изучаем и стараемся делать лучше для компаний, с которыми мы работаем. Вот. В том числе мы делаем довольно масштабные исследования по России, но у нас, наверное, такие самые большие корпоративные исследования, которые в России есть. Вот. Я немножко расскажу про то, собственно, как текущая вовлеченность людей, ну или некий энтузиазм людей, да, связаны с мобильными приложениями, как нам кажется, потому что это тоже одна из вещей, которую мы исследуем. Ну, первая, наверное, вещь, которую мне хотелось бы сказать, это то, что сегодня люди воспринимают мобильные приложения как некий инструмент контроля со стороны компаний. Да, и компании, которые хотят во многом просто повысить свою эффективность и, ну, не очень задумываются про то, насколько они контролируют в этот момент людей и насколько людьми это воспринимается, на самом деле для людей это большое, ну, большое ограничение свободы. Да? Ну, то есть, условно говоря, я как руководитель вынужден делать все операции в тот момент, когда мне об этом говорит компания, а не когда я думаю, что я должен это делать. Да? И, ну и так далее. Вот. Теперь немножко про то, что происходит в России с вовлеченностью вообще персонала. Ну, то есть мы каждый год исследуем там 200-300 компаний в России и где-то 50 тысяч человек опрашиваем по исследованиям вовлеченности. Вот. И, собственно, если мы посмотрим на 2012-2011 год, мы увидим, что вовлеченность в России в целом, ну, на основании нашей выборки, она достаточно репрезентативна, чтобы так говорить, существенно упала. Ну, то есть если мы посмотрим 2012 год, то на 6%, 6% для этого это очень много. Ну, то есть целевой показатель, который обычно ставит себе компания, это прирост 1-2%. Это считается много. Да, падение на 6%, но это, в принципе, там для... Мне прошлый тоже, в принципе, нравился, но окей. Падение на 6% это достаточно драматично. Вот. Причем в 2013 году она не восстановилась. Да? То есть это тренд, который, собственно, был, и который, ну, существенно влияет до сих пор на многие компании. Вот.
А что такое вовлеченность? Вот как вы это оцениваете, описываете, меряете? Как это?
Давайте начнем с простого. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое вовлеченность.
Ну, в среднем. Я вовлеченность знаю с детства, хорошо. Когда вот девушка, вовлеченность, вот это понятно, а в работе это как? Окей.
Ну, это почти то же самое, но не совсем. Ну, вовлеченность, если очень вкратце говорить, это некий энтузиазм работника в отношении того, что он делает, и в отношении того, чтобы делать это более эффективно. То есть насколько работник хочет, а, работать в текущих условиях хорошо, б, делать эти условия лучше. Насколько
а как он вы готов это меряете-то?
Мы это меряем через опросы, где-то минут 20 у меня займет рассказать методологию, поэтому давайте не будем.
То есть вот. Есть методологии, которые надо доверять?
Есть методологии, которые надо доверять. Это всерьез происходит с 80-х годов, как бы в разных странах. Есть мировые исследования на эту тему, есть очень хорошие проверенные методологии, которые позволяют это, ну, выявлять.
Okay.
Вот. И даже не позволяют компаниям обманывать, ну, собственно, исследования, защищают в этом месте тоже, как бы, людей. Вот. Ну, окей, давайте дальше пойдем. Если мы, собственно, посмотрим, почему вовлеченность падает и что же такого страшного происходит, почему люди так резко перестали любить свою работу, то, ну, давайте чуть ускоримся, да, и посмотрим на то, какие факторы конкретно падают, то ключевым фактором, который для людей является негативным, является фактор, насколько я могу контролировать свою жизнь. То есть насколько я, как работник, могу делать что-то, чтобы контролировать свою жизнь. Насколько я могу работать гибко? Буду ли я зарабатывать больше денег, если буду больше вкладываться? Смогу ли я с помощью своих усилий изменить компанию? Да? Ну, некий фактор, который позволяет человеку в большей степени контролировать свою жизнь. Это ключевой фактор, который, ну, вот, в последние годы существенно падает, причем падает достаточно драматично. Ну, то есть мы для себя здесь делаем несколько выводов, которые, собственно, как нам кажется, достаточно интересны и не вполне на сегодняшний день компаниями, ну, осознаны. Первая вещь, которую хочется, ну, как-то подчеркнуть, это то, что исследования вовлеченности показывают, что ключевым негативным фактором является недостаток у людей инструментов управлять собственной жизнью, собственной работой. Да? И в то же время те усилия компании, которые они делают в области повышения эффективности, это усилия, направленные на то, чтобы людей еще больше ограничивать в их, ну, свободе действий, свободе принятия решений, свободе того, что они делают каждый день на работе. Для, ну, собственно, есть такое понятие «право на творчество», да? То есть право человека делать в своей работе что-то большее, чем его функционал. Да, вот когда мы вводим, чем больше приложений мы вводим, тем больше мы ограничиваем право человека на творчество, да, собственно, ну там достаточно в разных системах построения общества у кого-то было право на творчество, у кого-то нет, но сегодняшнее приложение его, безусловно, ограничивает. И, ну, как нам кажется, что сегодня для компании очень важным вопросом, который, ну, которым не очень уделяется внимание, является вопрос, а что с этим делать? Да, то есть либо мы как компания осознанно отказываемся от того, что часть людей у нас будет изначально вовлеченная, и мы считаем, что они должны быть алгоритмизированы максимально и не рассчитываем на то, что они будут дико довольны от этого. Либо мы делаем некую коммуникацию и каким-то образом людям объясняем, что на самом деле приложения их не ограничивают, а дают им больше свободы. Ну, это достаточно сложная задача, если там как пример подумать про это.
То есть не думайте, что мы за вами следим, мы просто за вами следим.
Ну, условно говоря, как, не знаю, там, поколение, ну, как бы X, условно, да, воспринимало, когда появились мобильные телефоны. Они их воспринимали как способность за ними следить везде, да. И до сих пор, ну, я знаю несколько крупных руководителей, которые мобильные телефоны берут на рыбалку и только там их включают, как бы, и звонят кому-то, да. То есть они не используют их как инструмент позвонить им в любое время. Ну, то есть, вот, вполне серьезно. И было достаточно большой коммуникационной задачей объяснить людям, что это не инструмент, чтобы вам могли позвонить в любой момент, это в том числе инструмент, чтобы вы могли позвонить в любой момент. И мне кажется, это вполне решимая задача и для решаемая задача и для компании. И коммуницировать таким образом со своими сотрудниками.
А можно я тебя чуть-чуть приведу здесь и спрошу, вот у вас как, вы эту проблему почувствовали? Вот ты начал говорить как раз про то, что сотрудники начали вот какой-то саботаж, не саботаж. Как у вас это было на самом деле? Вот проявлялись ли эти признаки, о которых сейчас говорит Илья?
Конечно, проявлялись признаки, мы это почувствовали с самого начала внедрения проекта, однако тут есть одна интересная закономерность. сотрудники очень сильно негативно все это воспринимают на моменте внедрения изменений. Что вот мы внедрили систему, они помнят, как было раньше, у них была типа свобода творчества. Потом мы внедрили, их свободу творчества ограничили. Они расстроились, но в тот момент, когда приходит сотрудник новый в компанию, он видит, что система уже существует, он не видел, как было до. И у него совершенно нет ни негатива, там, ни какого-то восприятия того, что что-то поменялось. Он понимает, что там некие данные существуют, в системе заложено там, определенное количество, там, 10% времени на творчество. Мы с помощью системы управляем рабочим временем людей, там есть специальные там, механизмы для этого. Там как бы, 10% времени на творчество заложено, все, пользуюсь этим,
занимаюсь. Будет творческим на 10%.
Да, просто, да, у кого-то этот процесс сократился, а для кого-то он…
А кого-то заставили быть творческим.
А кого-то, да, а кто-то пришел и сразу в некую данность погрузился, не видит проблем с вовлеченностью этой стороны. Но мы, в принципе, в банке там вовлеченностью занимаемся на достаточно там глубинном уровне, скажем так. Вот, и поэтому, когда наш проект, который мы там запускали до этого, ну, просто так получилось, что сам проект увеличения вовлеченности сотрудников в банке, он запустился за некоторое время до запуска вот этого проекта, который мы делали, он очень сильно помог, потому что через вот эту масштабную программу вовлеченности, которая поддерживает там принципы открытости, эффективности и ответственности за свои действия, очень просто было влиять на людей с точки зрения того, что если ты до этого выбирал влиять самостоятельно на свои действия, ничего не поменялось в твоей жизни, ты можешь также влиять на свои действия, но теперь с использованием системы можешь посмотреть на нее как с точки зрения того, что она тебе помогает жить, как только, так и с точки зрения того, что она тебе жить мешает. Вопрос, как смотреть на систему, вопрос твоего выбора.
Ну, то есть, говоря о том, как повысить вовлеченность, у вас есть какое-то решение, вот, исходя из исследования, подходов?
Ну, наше решение, наверное, здесь оно не может быть унифицировано, да, для всех компаний, то есть каждая компания идет своим путем. Ну, базово небольшой процент повышения вовлеченности дает начало коммуникации компании с сотрудником. То есть если компания просто начнет сотрудникам рассказывать свою позицию, это немного повысит процент вовлеченности в начале. Дальше, причем, ну, следующим шагом компания должна что-то реально менять для людей. То есть после того, как мы много коммуницировали, следующим шагом является то, что мы что-то реально в жизни сотрудника меняем. Если этого не делает компания, вовлеченность падает дальше ниже, чем она была в начале.
Ну, то есть приложение, оно на самом деле позволяет это сделать. Поскольку вы гораздо лучше знаете, что же сотрудник сделал за день, то вы можете, изменив систему мотивации, сделать ее такой, чтобы она была максимально точной и максимально учитывала реальные действия.
Изменение системы мотивации, да, это первые вещи, которые можно вообще сделать. И когда люди видят, что они начинают с помощью системы зарабатывать больше, там вовлеченность вообще вырастает. Там, лучше любого тренинга по вовлеченности.
Ну, наверное, здесь можно передать слово Алексею, потому что он эксперт по вопросам вовлеченности и мотивации персонала. Можно кликнуть на следующий слайдик? Расскажи немножко о том сервисе, который вы делаете, как это реально помогает в жизни. Да, еще разочек можно, и там, по идее, должен быть про тебя, да, что-нибудь про
вас.
Да,
у меня сегодня замечательный один слайд.
Прекрасно.
Я сегодня так вдруг себя появился, поэтому, да, всегда, зато меня запомнят, вот она, собственно. Вот он, маркетинг. Зовут меня, собственно, Любко Алексей, я генеральный директор компании «Пряники». Мы занимаемся такой штукой, как счастьем персонала. Тукмани консалтеры, мы такая суровая айтишная компания, и фактически делаем продукт, как раз хорошо посередине сел, который примерно вот эти две ипостаси, когда там по GPS отслеживаю, значит, сколько прошел сотрудник такого магазина, и еще, это с одной стороны, а с другой стороны как раз вот про эту свободу, да, которая там, система, которая дает сотруднику возможность себя проявить как-то, мы как раз вот посередине. На самом деле крупные компании, действительно, если посмотреть там топ-500, они чаще всего используют, естественно, и кнут, и пряник. То есть они, с одной стороны, используют там, в том числе мобильные технологии, мобильные приложения для того, чтобы регламентировать все важные, скажем, элементы, да, для сотрудника. Это как бы древние, на самом деле, технологии, со времен Генри Форда это еще было. Да? То есть конвейер правильно выстроить, его еще надо как-то оптимизировать, а чем больше у нас данных, тем мы можем его лучше оптимизировать. Все резонно.
Абсолютно точно.
Вот. А есть другая ипостасия. Я когда там тоже выступаю, берем два пряника, запускаем их по кругу в зал, значит, народ их начинает быстро передавать, потом говорим, ребята, а теперь, значит, надо быстро их вернуть обратно. Народ быстро возвращает, говорит, во, кто первый вернул, тому, значит, приз этот же пряник. А потом задается вопрос, а зачем это было сделано? И вот здесь оказывается, что надо было, ну, как бы во многих компаниях надо часто включать голову, потому что эффективность этого конвейера уже, ну, практически достигла, в общем-то, предела. Чтобы компания была эффективнее, нужно стимулировать людей, если там по пирамиде Маслоу, да, давать им какие-то возможности проявить себя, чтобы найти там неформальных лидеров, найти там действительно таланты, потому что давать им возможность себя проявить. И вот здесь должен быть очень как раз классный баланс построен.
Но действительно, есть ряд исследований, которые об этом говорят. В частности, вот исследование Incentive Research Foundation, они много чего анализировали, в том числе проверили, как влияет мотивация на продуктивность. И очевидно, что при наличии четко построенной системы мотивации продуктивность человека вырастает там, порядка на 22%. А если говорить о командной мотивации, то более 40% мотивации влияет на продуктивность команды. Вот если это так важно, можно ли встраивать какие-то системы мотивационные в само приложение? Как нужно учитывать систему мотивации внутри приложения? Может быть, нужно там, пряники внутри приложения раздавать? Может быть, геймификацию вводить внутри приложения? То есть вот об этом какой у вас опыт мысли? Давай начнем с вас.
Ну, однозначно в приложении нужно встраивать. Во-первых, в приложение то, с чего мы, в общем-то, начали, и об этом уже говорили, это встроили те текущие показатели, которые есть у людей, которые впрямую влияют на их премии. То есть они каждый день видят их изменения и могут посмотреть, сколько я вчера заработал денег.
То есть
денег,
как это на зарплату реально отражается,
да,
его действия конкретно.
Точно.
А в обратную сторону видно, что я вот делал неправильное действие и упустил такую возможность.
Нет, не видно.
Вот это возможность, кстати, подумать об этом.
Вопрос был с геймификацией. Это тоже штука очень интересная. Мы сейчас пытаемся сделать там большой проект, очень интересный. Не буду говорить там всех деталей, но идея в том, что на текущий момент мы понимаем, что очень много людей там, ну, с помощью своей системы мы, скажем, сдвинули тех людей, которые работают у нас. Они там начали более эффективно двигаться, это видно на цифрах. Там мы их вовлечем. А есть еще огромное количество людей, там пул наших партнеров, которые не двигаются вообще. Мы вообще с ними никак не взаимодействуем, не влияем. Следующий шаг, который мы хотим как-то добраться до тех людей, с которыми мы не работаем. Вот Нильсон там как-то добрался до тех людей, с которыми мы не работаем, мы хотим тоже до них.
А как так может быть, что есть те, с кем вы не работаете?
Ну, то есть я говорю,
заказчики вот, имеете в виду?
Партнеры наши, да. Потому что наши продажи на самом деле вчастую зависят от продаж партнеров. Если партнер не продал ни одного телевизора, ему сложно продать хотя бы один в кредит. А чем больше он продает этих телевизоров вообще, соответственно, тем больше доля кредитных продаж. Там, даже там, 10% от двух телевизоров – это 0,2%.
Ну, да.
А 10% при той же доле там, от 10 телевизоров – это уже целый телевизор в кредит.
Леш, ну вот про геймификацию. Это такой явный, вокруг этой темы некий не хайп, но, по крайней мере, явно на высокий интерес вызывает в сообществе. Насколько геймификация в бизнесе помогает? Вот есть ли какие-то примеры? Как она влияет? Как ее применять?
Не знаю, да ладно, шучу. Значит, на самом деле…
Человек все время играет со мной.
Ну, правильно, меня тут вообще вдруг тогда дернули что-то сказать. Смотрите, кто вообще слышал, что такое геймификация? Кто-нибудь может… Черт, я понял, все подходили к стенду за пряниками, все пряники съели. На самом деле, да, это использование неких игровых элементов в неигровых процессах, да, просто. То есть, грубо говоря, там… Не знаю, там, бухгалтер там, 80 уровня там, с магией прокачки, там, сдачи годового баланса. Да, вот это вот геймификация. Вот. Ключевая вещь, которая, наверное, позволяет… Почему, грубо говоря, геймификация может быть эффективна? Ключевое, что она умеет делать, очень простую вещь. Она умеет расставлять акценты. Да? То есть, грубо говоря, нам хочется, чтобы сотрудники, например, генерили идеи. Не надо ходить и говорить, а у нас теперь можно генерить идеи, сотрудники. Ну ладно, хорошо. И там, значит, на каком-нибудь форуме там две идеи от генерального директора. Эгегей, давайте генерить идеи. А надо дать им инструмент, который даст акцент. Смотрите, а вот мы сейчас генерируем идеи, и вы тут в каком-нибудь рейтинге вырастете. Так, о, прикольно. А если и тут Вася что-нибудь предложил, о, смотрю, он вырос, а я тоже хочу. Это фактически начинается игра на человеческих чувствах. За счет этого можно… правильно акцентировать внимание на те рабочие как бы, моменты в приложениях, да, ну и вообще в бизнес-процессах, которые для компании важны. У нас вот просто простой пример, простой кейс. Это геймификация на стыке с простой визуализацией. Да. Телеком довольно известный, значит, его отделение в Нижнем Новгороде, отдел продаж. Продажники, там 90% мотивации – это деньги. В принципе, в приложении, в KPI, наверное, все это есть, они это видят. Только путь от… вот этой сделки, грубо говоря, от начала
конкретного
сделки
действия,
до
да.
там, получения денег, он большой. Его надо как-то упростить. Очень просто. Если продажник не звонит, не встречается, даже если он крутой продажник, он ничего не продаст. И у них продажи были вот так скачкообразные. Я тут назвонил, потом чего-то довел, кто-то продал, не продал, опять у меня нет теплых клиентов, упал. И вот, значит, вот такой, значит, пульс полутрупа. Что сделали? Просто визуализировали нормы по усилиям. Ты сделал там, норм по усилиям звонков, ты вырос в рейтинге за неделю, получил бейджик там, звонила. И вот они набирают в эти звонила там, по звонкам, по отправленным коммерческим предложениям и по встречам. Плюс команды объединили. Типа, ребят, а давайте, то есть это, собственно, их была тоже методология, давайте объединим их по команды, и когда кто-то отстает, они начали их подтягивать, потому что вся команда не получает очередной крутой бейдж, потому что, значит, эти ребята, кто-то из них не успел дозвонить. Ребята говорят, ну давайте я за тебя дозвоню, ты пока по встречам бегаешь, мы все подтянемся. Выполнение норм увеличилось в 2.5 раза, потому что они просто это увидели. Каждый увидел, что достиг сосед, оказалось, что там кто-то серая мышка, а там выполняет все нормы условно, а я такой крутой, значит, сижу на стуле, а я этого не выполняю. Просто это визуализировали. И сделали это интересно. То есть не с точки зрения наказывали за невыполнение норм, а давали возможность. Смотрите, получил, вот эти нормы выполнил, вся команда получает некий бонус.
Но при этом вот я понимаю, что этот бэдж, он не стоит денег, да? То есть это не материальная мотивация.
А там был еще выход, за эти бэджи они получали определенную валюту, а валюту можно было потратить на довольно примитивные вещи, например, бизнес-завтрак в ближайшем кафе, такси до работы, проспать там утро понедельника. То есть такие забавные вещи. Там в другой компании был, например, да, новопосит у фармацевтов был и там день работы в кабинете директора, например. Вот. Ну, просто это прикольно. То есть это для компании не стоит ничего. Но когда все видят, что у Васи стоит на столе табличка «Приду», значит, купил себе сертификат на то, чтобы проспать утро понедельника, прикольно. Потому что у игровой механики, у таких есть социальная составляющая.
Ну, то самое вовлечение. Вовлечение,
да, а это, да, это фактически верхняя пирамида, верхняя часть пирамиды Маслоу, если кто вспоминает. Да, есть зарплата там. Деньги – это как бы базовый уровень, а то, что выше – это признание, да, это вот там личный какой-то гонор, да, отчасти. Это как раз можно создать с помощью игровых механик. Создать вот это вот признание и, собственно, поднять вовлеченность сотрудников.
Илья, вы делали какие-нибудь исследования вот в этой области? Насколько наличие игровых механик или каких-то других систем влияет вот на вовлеченность и мотивацию?
Делали, значит, интересная здесь история есть. Геймификация – очень хороший инструмент для поднятия вовлеченности на старте каких-то внедрений. Да? То есть очень хорошая штука, чтобы быстро какие-то изменения для людей стали реальностью. Ну, потому что не нужно… Ну, если мне предлагают во что-то поиграть, мне всерьез не нужно задумываться, насколько это полезно для моей работы. Да, я просто играю, мне интересно, мне круто, а кто-то отвечает за то, что это полезно. Ну, хорошо. Но… Дальше, если игра постоянно не обновляется, то есть если нет механизма, который эту игру постоянно обновляет, то внедренность изменения сильно падает, потому что в какой-то момент компания должна объяснить мне, что я не просто играю, да, я делаю нечто для себя и для компании полезное. Если компания этого не делает, то первый этап – что-то внедрилось, дальше компания подумала, ну окей, внедрилось, и после этого все падает. То есть, ну, есть некий цикл жизни геймификации, есть некий цикл жизни, который игра работает, и который она перестает работать. Хотя есть компании там на нашем рынке сегодня, ну, не знаю, тоже Связной Энтер, который сейчас приводит в пример, которые игру сделали просто, ну, процессом построения работы, да, то есть игра не, ну, не как какой-то отдельный проект, а игра как вообще жизнь сотрудников, ну, там про это, наверное, отдельная долгая тема, но в принципе это вот такой тоже тренд есть.
Ну, то есть означает это, что создавая приложение, можно учитывать внутри приложения игровые механики, чтобы повышать эффективность выполнения основной работы, а на этапе внедрения приложения может быть другая игра, которая позволит повысить степень использования приложения самим сотрудникам в рабочем процессе. Нас не то чтобы обесточили, но, по крайней мере, погасили свет, намекая, что нам осталось мало времени. Коллеги, пишите в Твиттер вопросы, если у вас есть. Можно прямо сейчас задавать вопросы, если они вдруг у вас появились. Какой-то комментарий, я чувствую, ты хочешь сделать.
Ну, еще игра очень большую важную штуку делает. Она сокращает время обратной связи, потому что там деньги в виде там, бонусов и всего остального, там обратная связь очень отдаленная. Месяц от работы, потом пока посчитает, пока выплатит. Долгий срок в игре, ты сразу видишь, что там… Причем твои действия отражаются на каких-то конкретных вещах. Может, они не выражены в деньгах, но выражены в каких-то там бенефитах именно с точки зрения обратной связи. Ты можешь сказать, что да, я там сделал 10 визитов, ага, получил там 1.5 звездочки. Замечательно. Эти 1.5 звездочки примерно понимаешь, сколько они стоят в деньгах. Даже если они в реальных деньгах они стоят, но так-то ты понимаешь все равно, сколько там в среднем звездочек влияет на бонус каким-то образом.
Спасибо большое. Коллеги, ну вот такая вот парадоксальная ситуация происходит в бизнесе. С одной стороны, мы делаем довольно сложные инструменты, создавая для наших сотрудников. Дальше мало их просто отдать им. Нужно постоянно поддерживать мотивацию людей, чтобы они ими пользовались, несмотря на то, что они вроде как позволяют им быть более эффективным. Но не все так плохо, да, есть инструменты, если вы их будете учитывать при создании приложения, при введении его в эксплуатацию, игровые механики или другие системы мотивации, может быть, каким-то еще образом поощрять людей за правильные действия, то барьеры на входе могут позволить вам сократить и процесс внедрения, да, и не делать это двухлетним проектом, в котором, наверное, этап внедрения был не самым сложным.
Нет, этап внедрения был не самым сложным, потому что там он произошел в декабре. Самый сложный был все-таки технический этап.
Создать, да?
Да, самый сложный был создать.
Ну и, наверное, в качестве заключения я бы хотел попросить вас каждого сформулировать некое пожелание аудитории. Наверное, начнем с тебя. Два слова о ваших дальнейших планах и о том, как ты считаешь, вот если люди еще этого не сделали, что им нужно знать вот, в качестве основных, как у нас на английском говорят, лёнингов, да, вот то, что ты научился и больше этой ошибки не хочешь повторить. Вот что бы ты такое пожелал аудитории?
С точки зрения того, что мы хотим дальше делать, мы хотим расширять всю эту штуку на все наши уровни управления, и мы видим в этом эффективность абсолютно однозначно, потому что система, помогающая людям работать эффективнее, она имеет право на жизнь абсолютно однозначно. Уроки какие? Мы подходили к системе изначально с точки зрения того, чтобы она помогала пользователям зарабатывать больше. И мы знаем, что она помогает, но в момент внедрения мы об этом очень хорошо не рассказали, точнее, рассказали как-то не очень хорошо. Когда мы начали говорить лучше, люди начали больше увлекаться. Поэтому, внедряя любую систему, как уже там говорили, да, надо говорить о том, для чего она нужна конечному пользователю. Не важно, что она дает там внедренцу, управленцу, важно, что человек вот конкретный, получающий к себе там на планшет, не знаю, куда-то получает в свое пользование, каким образом она повлияет на его дальнейшую жизнь, сколько денег с ней можно заработать больше. И эта штука точно поможет жить лучше с этой системой.
Спасибо тебе большое. Алексей, скажешь пару слов нерекламных?
Так и думал. На самом деле сейчас в России будет очень интересное время, потому что будет бороться, скорее всего, наверное, финансовый кризис с демографическим, потому что сейчас Россия падает в общем, в соцдем яму, приходит как раз еще новое поколение. Соответственно, чтобы привлекать новых клевых сотрудников себе в компанию,
дальше рекламная пауза.
Нет, занимайтесь, я не говорю про пряники, нет, я говорю, занимайтесь внутренним HR-брендом. Это, собственно, то направление, которое, фактически это кусок маркетинга, только который направлен не на внешних на клиентов, а на сотрудников. Это позволит вам привлекать действительно самых интересных отмороженных кадров. Вот. Ну, а если как это делать? Да, ну, понятно. Если вопрос, как это делать, то мы, в общем-то, знаете, к кому обратиться?
Да. Илья, давай.
Как апсинок, например.
Окей. Такая косвенная реклама. Да, я, кстати, впервые видел, чтобы человек боялся сглазить финансовый кризис. Ну, окей. Я не знаю, мне кажется, что вот HR – это такая область, управление персоналом – такая область, которая традиционно в технологиях отстает. Ну, то есть где-то если маркетинг или IT начали чем-то заниматься, через 3 года HR начнет этим заниматься. Ну, это такая классическая история. И мне кажется еще, что люди – это очень недоинвестированная в России вообще, недоинвестированная область, повышение производительности, эффективности всего остального. Вот. Поэтому, наверное, мне кажется, что в ближайшие годы мы увидим бум приложений для сотрудников, бум приложений, которые будут позволять повышать эффективность именно людей в бизнесе. Вот, поэтому мне кажется, что если какое-то пожелание, мне кажется, инвестируйте, экспериментируйте. Это будет действительно большим трендом в ближайшие годы.
Спасибо, коллеги. Спасибо всем вам, что были с нами в рамках бизнес-трека. У нас сейчас перерыв и ждем вас в основном зале для продолжения конференции. Спасибо.